мы получаем в крещении только семечко, не древо с плодами, которое ешь на здоровье вовсю. Нет, семечко только. А чтобы вырастить его в древо, приносящее плоды, потрудись, иначе ничего проку не будет. Крестить или не крестить ребенка, предоставить нужно воле родителей. Пусть они решают. Если у них есть надежда, твердая вера, воспитать ребенка действительно православным человеком, который получит твердую веру и убеждение и будет жить по обетам крещения, если есть такой человек, которому можно поручить его христианское воспитание, пишет святой Дионисий, ну, пожалуйста, можете и младенца крестить. Мы, по-моему, с вами даже начали изучать такую тему, как крещение, но не поговорили предварительно о весьма серьезном вопросе, именно вопросе о том, что из себя представляют христианские таинства. Ну, сколько их вы знаете, да? Знаете, сколько таинств? Сколько? О, проклятый папизм! Как Лютер сказал своей супруге-монахине, которой он спросил, а как ты думаешь, ты святый или нет, супруга-монахиня? Она ответила, как я могу считать себя святой? Я грешница! На что Лютер ответил ей, это в документах, ответил, этот проклятый папизм, мы все святы верою, а ты говоришь, что ты грешница. Это в документах. Причем это документально, причем перевод это с латинского не кого-нибудь, а Игнатия Брянчанинова, который, кстати, великолепно знал латынь, хотя никогда в академии не обучался. Великолепно знал. Так. Да, сколько таинств. Одни отцы называют два, другие – четыре, третьи – 22, четвертые – 12. На Западе довольно скоро, как и по очень многим другим вопросам, было вынесено решение, которое с тех пор считается догматическим положением, именно таинств только 7, и не больше, и не меньше. Произошел такой несколько комичный случай, когда вдруг одному из схоластов, какому-то ангельскому доктору, у них там разные есть доктора, сказали о том, что открыли еще 8-ю планету, на что этот схоласт, доктор богословия, ответил. «Я 3 прочитал Аристотеля и нигде не нашел у него такой мысли. Планет может быть 7 и только 7». Вопрос был окончен. Ну так вот, почему я об этом говорю? Здесь два очень таких серьезных вопросов. Первый вопрос – что такое таинство? Ну, напоминаю вам, вы это прекрасно знаете. Таинство – это такое священное действие, которое совершается, ну, законным священником по установленному чину. Но это священное действие. А при каком условии оно совершается? Достаточно ли этого, что это законный священник и верное священное действие. Для католического учения, я вам скажу, как это не удивительно, и против чего даже жалко, что никого тут нет, они даже постараются как-то немножко возражать, но есть же учение догматически оформленное, которое звучит «ex opere operatum», то есть таинство действительно в силу совершенного действия. Если вы хотите понять суть этой идеи, то она очень проста. Это то, что является, всегда являлось основным положением языческого учения. Там все священнодействие сводилось именно к этому. В отношении же православного понимания мы находим вещи, которые могут даже просто удивить и наших верующих людей. Когда, например, какой-нибудь Марк-подвижник там пишет, что если ты веруешь, то тебе по крещении тут же Дух Святой дается, а неверным и зловерным и по крещении не дается. Вы слышите? Вот эти преподобные. О, что значит не учились, не кончали академии. Сказать такую вещь, и по крещении не дается. Вы подумайте, ну, законный священник – да. Правильно священник – да. Ну, подумай, что он неверный, неверующий. Ну, неверующий, ну что же, а хочет тоже. Обычай такой. И по крещению не дается. Святитель Кирилл Иерусалимский, которого все вы хорошо знаете, который проводил оглашение не 2-3 раза, 2-3 проповеди, как сейчас, 1-2, а несколько лет, писал: «Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух крестить не будет». То есть таинство с тобой не совершится. Что они говорят? Таинство все совершили, ура! Идем за стол, сейчас бутылку откроем, отметим. Они тут придумали. Таинство не совершилось. Да и откуда вы знаете? Здорово. Что такое экс опера оператум? Это беда. Беда, которая самым глубочайшим образом засела в наши души. Вот вы священниками будете, слышите, если вы не будете говорить об этом людям, грех будет на вас, кстати. Иоанн Златоуст об этом, ой, как сильно пишет. Даже если ты, говорит он священникам, живешь добродетельно, все как положено, но если ты не исполняешь свои обязанности учить народ, то ты пострадаешь тяжко и хуже даже тех, кого ты не научил. Придумали. Главное – крестить. Верующий, неверующий – неважно, что там, во что превратили. Оказывается, таинство, я к чему это говорю на примере крещения, это не магия. Для магии достаточно правильно совершить обряд, и все в порядке. Может быть, спокоен. Как писал один наш богослов, такой очень известный, Глубоковский, например, он прямо говорил: «Языческие таинства исчерпывались магически культовыми действиями, и все личное участие ограничивалось пассивным выполнением известных культовых актов». И все, крещен и обмоем. Красота, да и только. А святые отцы, смотрите, как грозно предупреждают. Как грозно предупреждают. Иоанн Златоуст говорит: «Дары Божии не таковые, чтобы они зависели от священнической добродетели». Слышите? Какой только добродетели. Ну, понятно. Все происходит от благодати. Дело священника только отверзать уста и совершать все священнодействия. Священник, в частности, совершающий крещение или бескровную жертву, руками участвует в этом деле, а освящает и силу сообщает его действиям только Бог, Святой Дух. При каком условии? Вот мы с вами и подошли. При каком же условии? Ну, неужели не понимаете? Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Кто не имеет веру, осужден будет. О ком идет речь? О тех, кто принимает таинство, но без веры, он осужден будет. Ты зачем принимаешь, если ты не веруешь? Ты что делаешь? Ты что, с ума сошел? Ты прикасаешься, знаешь, к чему? К высокому напряжению кабелю. Оно может тебя убить, погубить. Вот когда касается электричества, вот тут мы осторожно прыгаем. Тут мы начинаем смотреть, а как, а где. Нельзя прикасаться, не будем. А здесь до чего докатились. Главное – крестить. Главное – наконец мой дурак причастился. Ладно, уж так и быть, поставлю ему пол-литра, я обещала. Это надо мужу, чтобы муж причастился, а он дурак никак не хочет. Ну, наконец согласится, пол-литра. Дашь пол-литра? Дам. Все идет. Бедный. Наконец причастился мой дурак. Ну, можно и пол-литра поставить теперь. Вот до чего. Вот это, как называется? Язычество. Классическое язычество. Классическое, стопроцентное. Магия. А какие опасности из этого проистекают? Очень большие. Об этом, вы знаете, написано очень много. О том, что происходит, может произойти с человеком, который вот так легкомысленно принимает таинство. Неважно какое. Любое. Любое, кстати, учтите. Крещение, причащение. Для вас не безинтересно будет знать, наверное, слышите, не безинтересно знать. Учтите, что если таинство брака также примете, то не удивляйтесь потом, что потом, ай, дивка была, ангел, жинка стала бис. Слышали такое? Не удивляйтесь, так и останется бисом. Если таинство брака будем принимать вот так, как языческое, чисто культовое действие, без веры, без желания устроить свою семью по-христиански, без обещания Богу доброй совести. Прошу обратить на это внимание, особенно учитывая, что сейчас просто буквально растет это количество, растет количество расторгаемых браков, в частности, у священнослужителей. Потому что вот так мы сами привыкли принимать таинство как магический обряд. Крестили нас, мы не помним когда, нас никто и не спрашивал. Хотим мы, не хотим, да мы бы ничего и ответить не смогли, не умели говорить. Я вам рассказывал, что в Аргентине произошло не так давно. В прошлом году более 1000 молодых людей собрались к резиденции архиепископа, католического архиепископа, с плакатами и протестами. Нас никто не спрашивал, когда нас крестили. Мы никаких обетов не давали. Мы требуем, чтобы нас освободили от этого. Никто не обращает на это внимания. Никакого внимания. Главное – сделать. Сделать. Вот оно, язычество. Самое настоящее. Это с Богом живым, оказывается, не разговаривать, не общаться, а главное – сделать. Это был такой случай. Без всякого осуждения скажу. Мой товарищ, он священник, прекрасный человек, кстати. Он, я думаю, святой он. Ну, у меня приехал, вот, значит, читает «Отче наш», значит, «Отче наш», и сам тут лампадка, чего-то огонек. Он подходит, значит, «Иже и си на небесех, это светится». Значит, он окончил. Я ему говорю: «Слушай, не называю имя, не скажу». Так, я говорю: «А ты это кому читал молитву-то, интересно? А ты такой, если к патриарху пришел бы на прием, И видели, там лампадка, что-то такое. Ваше святейшество, да, та-та-та, я бы разговаривал, да. Как ты думаешь, что было бы?
Он, ой, спасибо, мне в голову не приходило это. Уже настолько привыкли уже. Так, читаем молитвы. Это не Богу обращаемся. Нет, ну что вы, какому Богу? Мы вычитываем молитву. Но, учтите, и получаем. И получаем. Что получаем? Ой, вещи-то очень серьезные. Об этом вот я хочу немножечко сегодня и поговорить. Мы с вами, по-моему, так уже начали таинство крещения. Я вам сказал уже, один за другим отцы говорят, один за другим, что мы получаем в крещении только семечко, не древо с плодами, которое ешь на здоровье вовсе. Нет, семечко только. А чтобы вырастить его в древо, приносящее плоды, потрудись, голубчик, иначе ничего проку не будет. И вот встает вопрос о крещении детей. Как оценивать это явление, которое к нам вошло в церковь? Знаете как? До 5-го столетия этого практически не знали. То есть иногда были случаи крещения детей, когда крестилась, может быть, вся семья. Но к 5-му столетию, к 5-му, на Западе стали крестить детей. На Востоке, то есть вот наш Восток, только к 9 веку, вы слышите, 800 лет держались и говорили, креститься может тот, кто исповедует действительно свою веру и словами, и делами. Держались. Праздник трех святителей – Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. А они крестились во сколько лет? Василий Великий вообще в 30. Эти двое в 24-26 лет. Афанасий Великий – да все! Константин Великий вообще на смертном одре. Это постоянно. Иногда некоторые даже перебарщивали. В каком смысле? Как всегда, мы же лукавые. Говорит, лучше я крещусь перед самой смертью, чтобы мои грехи все отпустились. Потому что верили, что в крещении действительно омывается человек от грехов. Крещения не было этого, конечно. Кто веру имеет и крестится. Но к 9 веку это вошло и в Восточной Церкви. У нас на Руси еще в XI веке, как пишут историки, еще не было этого. Даже еще не было в XI веке, но потом также вошло. Итак, что же здесь интересного? Я не буду зачитывать вам исторические факты. То, что я вам сказал, вам, надеюсь, очень хорошо известно. А зачитаю вам другое из святых отцов, что крайне вам нужно знать и о чем, слышите, будете крестить, вы обязаны предупредить родителей. Родители как хотят, вы слышите? Никакого насилия быть не может быть, но предупредить вы обязаны. Вот к этому кабелю, вот здесь, не прикасайтесь. Последствия могут быть тяжелыми. О чем же предупредить? Послушайте. Не меня только. Профессоров не слушайте вообще. А вот святых отцов стоит послушать. Итак, Семён Новый Богослов пишет. «Всякая душа тотчас, как окрестится человек, принимает в духе благодать Христову. Покои, по которой тотчас воображается в ней Христос. Но крещенные младенцами, слышите, но крещенные младенцами не чувствуют освящения, получаемого в крещении, потому что такое чувство о священии есть умное дело, а младенца еще несовершенно умом, чтобы разуметь принятую благодать. Поэтому с продолжением времени они мало-помалу изменяются и переходят на сторону худа. И благодать святого крещения в иных погасает и совсем теряется, сколько угодно это видим. А в иных сохраняется и малая ее искра, о которой потом великая сия милость опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам и покаются, как мы сказали, примут оглашение. Слышите, крещенные младенцы примут оглашение. Вам понятно, что это значит? То есть научение вере. Научение вере восстановит веру как следует и возуповают на Бога. Напоминаю, это я вам цитирую преподобного Симеона Нового Богослова. Продолжаю его же. «Итак, когда мы крещаемся, будучи нечувствующими детьми, как несовершенные, мы и благодать принимаем несовершенным образом». Ох, к нам бы их на богословскую комиссию, мы бы ему всыпали бы, это преподобному, что несовершенным образом. А дальше, что он пишет, это вообще уже крамола целая. «Итак, ибо принявшие крещение твое от младенчества и недостойно его прожившие всю жизнь будут иметь большее осуждение, нежели некрещенные, как поругавшие, по словам твоим, Господи, святую одежду твою». Я когда прочитал, я сжался, как поругавшие святую одежду твою. И ссылается на послание к евреям, 10 глава, 29 стих, где написано: «Сколь тихчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и духа благодати оскорбляет». Ой, лучше бы не читать его. Вот. Симеон Новый Богослов – это X век. Это довольно вскоре, после того, как уже с IX века началось поголовное крещение детей. Смотрите, что он предупреждает. А вот Николай Кавасило, допустим, 14 век. Знаете, что пишет? Послушайте, послушайте. Вас же тоже крестили, небось. Крещённые, наверное, сидите, да? Правда, не знаю. Послушайте, что он пишет о таинствах крещения миропомазания. Он уверяет, что принявшие в бессознательном возрасте остаются чуждыми даров Святого Духа. А следующее, цитирую его: «Если же сие, то есть ощущение Духа Божьего, чуждо многим из христиан и сокрыто от них, не знают они, есть ли Дух Святый, это от того, что они получили таинство в раннем возрасте и приняли дары его бессознательно, и когда пришли в возраст, обратились к чему не должно и ослепили око души». Это святой Николай Кавасило. Ну, а хотите русского, хотите? Игнатий Вречинов пишет. Послушайте, что он пишет. 19 век уже. Дерзнул. Непонятно, почему ему доставалось на орехи. Послушайте, что он написал. «Какая польза может быть от крещения, когда мы, принимая его в возрасте, нисколько не понимаем его значения? Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли?» Вы поняли, что такое, какая может быть польза? Вы слышите, какое тут сомнение, недоумение, и, если хотите, непринятие. Вот это да! Явно вступили они в сговор, эти святые. Эх, куда лучше богословы? Они все знают. А святые, они очень часто отклоняются от пути истины. Помните, я вам называл митрополита Вениамина Федченкова, который окончил нашу академию и в своих воспоминаниях пишет, мы, студенты академии духовной, московской, мы гораздо больше были томистами, фомистами от Фомы Аквинского, были томистами, нежели православными. И он приводит к этому множество примеров. Но я не согласен с ними. Но они святые. А что ж тогда, если... А если умрет некрещенный младенец, тогда что? Ну-ка, ответь, Симеон, или Ковасила, или Брянчанинов, что? Некрещенный умрет, что тогда? Отвечайте. Еще бы. Крестили, слава тебе, Господи, все. Некрещенный, все, погиб. Да? Давайте послушаем, что пишут. И эти же святые отцы, которые только и знают, нам вот стоят на дороге и мешают прям нашему подчас богословию. Златоуст говорит: «Если же души праведных в руке Божией, то и души детей, так как они не сделались еще злыми». Так не, что я начал Златоуста? Сам Христос сказал: «Пустите детей приходить ко мне». Не возбраняйте им. Это своим ученикам говорит, когда те не отпускали до него. О каких детях говорит? Кто их крестил, интересно, тогда не помните? Это вот я что-то с Евангелием не очень хорошо так дружу. Пустите. Таковых есть Царство Небесное. Но вы даже себе не можете представить, насколько ошибался, простите меня, и Христос, и святые, которых я сейчас еще вам зачитаю. Насколько они ошибались, вы слышите? Сказать вам, насколько они ошибались? Зачитаю вам. Послание патриарха Восточно-Кафолической Церкви о православной вере 1723 года. Черным по белому написано: «Если же младенцы имеют нужду в спасении, то имеют нужду и в крещении, а не возродившиеся и посему не получившие отпущение в прародительском грехе, необходимо подлежат вечному наказанию за сей грех и, следовательно, не спасаются». Со мной плохо. Аверьянки дайте, пожалуйста. Вот до чего можно дойти. Послание патриарха Восточно-Кафолической Церкви. Дети подлежат некрещенные вечному осуждению. Я вам не случайно назвал 1723 год. Вы же знаете, что после 1453 года куда ездили греки обучаться? В Италию, в Рим. На Запад, в какие, в чьи университеты? Католические. И вот вам плоды. Кстати, а мы иногда начинаем, это символическая книга. что только они пишут в этой символической книге. Ужас какой! Дети некрещенные погибнут. Как только язык повернулся, такое написать. Посмотрите, что пишет, например, Григорий Ниский. «Не искусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастии света, пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не принял в душу болезни». Слышите, что пишет? Да, он не согрешил. Феофан Затворник. «А дети – все ангелы Божии суть. Некрещенные, как и всех некрещенных, как и всех вне веры сущих». Слышите? Всех вне веры сущих. «Надо предоставлять Божию милосердию. Они не пасынки и не падчерицы Богу. Потому он знает, что и как в отношении к ним учредить путей Божиих бездна». Не привожу других, просто авторитетных. Я вот специально только святых привожу. Откуда все это произошло, я вам уже сказал, в какой зависимости наше богословие подчас по некоторым и немалому количеству вопросов оказалось в зависимости от западного, в частности, католического богословия. В огромной зависимости. И отсюда мы встречаем вот такие страшные вещи. Ну, насчет, я вам уже говорил, что в крещении прощается не первородный грех, потому что первородные повреждения, помните, что такое грех? Это смертность, тленность, страстность. Эх, здорово, крестился бы и теперь бессмертный. Да? Слышали такого? Нет? Значит, странные. Схоласты ушли они. Вы знаете, что схоласты возжигали лампады перед бюстами Аристотеля, Платона, как мы возжигаем перед иконами Спасителя, Богоматери, святых. Не удивляйтесь этому. Поэтому зависеть от них – это значит впадать в язычество, настоящее, причем грубое. И сейчас мы во многом особенно сильно убеждаемся, но, может быть, об этом еще поговорим позднее. Насчет участи, так, где-то я такое писал, насчет участи, значит, беспокоиться подчас о... Значит, я вам сказал, что участь младенцев. А как можно тогда церковь, значит, не будет молиться за некрещенных, да? Теперь и молиться нельзя. Вот вы будете священники. Вы можете молиться или нет? Принесут вам младенца некрещенного. Что вы будете делать? 14 июля прошлого года Священный Синод Русской Церкви, учитывая именно святоотеческое учение, принял специальный чин христианского погребения младенцев, не освященных таинством крещения. Так что можете успокоить родителей. Не беспокойтесь, они вовсе не отвергнуты церковью. И даже погребение христианское, пожалуйста, отныне может совершаться. Но еще бы! Сам Христос сказал, таковых есть Царство Небесное. Или, может быть, мы бы и того правого разбойника уже выкинем из святцев, поскольку он не принял крещение. Он не принял? Не принял. Ну, так тогда что с ним разговаривать, правда? Вот что такое формалистика или схоластика, или магическое понимание таинств. Итак, в отношении, если заканчивая таинство крещения, скажу вам, Это надо предоставить, то есть крестить или не крестить ребенка, предоставить нужно воле родителей. Пусть они решают, если у них есть надежда, твердая вера, воспитать ребенка действительно православным человеком, который получит твердую веру, убеждение и будет жить по обетам крещения. Ну что же, пожалуйста. Пожалуйста. Об этом, кстати, пишет святой Дионисий Ареопагит. Ну, его называют иногда псевдо Дионисий, что, может, это не апостол Павла, это другой Дионисий. Так, он что пишет? Мы, или наставникам угодно было допускать к крещению и младенцев под тем священным условием, слышите, интересно, под тем священным условием, чтобы естественные родители дитяти поручали его кому-либо из верующих, который бы хорошо наставил его в предметах божественных и потом заботился о дитяти, как отец, указанный свыше, и как страж его вечного спасения. Если есть такой человек, которому можно поручить его христианское воспитание, пишет святой Дионисий, ну, пожалуйста, можете и младенца крестить. Пожалуйста. Но если не так, то предупредить вы обязаны будете, чтобы на вас не лежало бремя, ответственность, что вы обязаны были сказать и не сказали, умолкли. Вы не можете запрещать. Да, конечно. Но предупредить обязаны. Хорошо. Если по таинству у вас есть крещение, какие вопросы, то, пожалуйста. Да.
Короткий вопрос. Ну, как бы косвенно получается и таинство крещения тогда. А как младенца тогда, если он не осознает происходящего, он тогда не может в таинстве Евхаристии участвовать?
Совершенно верно. Но я вам скажу другой факт, куда более, как кажется, серьезный. Когда мать беременна, и она причащается, вы знаете, что с ней происходит? Святые отцы пишут, причастившийся человек становится единокровным, единотелесным Христу. Так, и что же происходит с младенцем в ее чреве? Как вы думаете? Причащается. Она причащается, и он, питающийся ею. Вот даже что происходит. Поэтому когда еще ребенок родился, еще он питается молоком матери, то здесь зависит причащение младенца не от того, когда его самого поднесут. А он, вы знаете, еще вы видели когда-нибудь? Нет? Я видел. Он раз и пузыри все пустил. И тут этим платом раз. Интересно, чего же он причастился, любопытно? Мы сейчас будем говорить об этом, о причащении. Мать должна причащаться. Мать, он еще не имеет ни разума, ни воли, ничего. И вся польза, слышите, вся польза причащения для младенца полностью, на 100% зависит от матери. В противном случае, когда родители не причащаются, ребеночка причастили, я всегда вот такой образ рисую. Омыли его, правда? Ой, ангелочек, чистенький. и в свою грязную лужу отвратительную я его опять раз и тут же. Какую грязную лужу? Я ж не причащался. И получается, любой младенцу омыли и в грязь, омыли и в грязь. И рады сияют, идут, причастили. Хотите, чтобы ребенку была польза? Чтобы причастие действительно было действенным его? Причащайтесь сами. Посмотрите, как грозно предупреждают святые апостолы. Как грозно просто. Это же вообще страшные же слова, которые я вам прочитал из послания к евреям. Как осквернившую святую одежду твою, Господи. А это не это что такое происходит? Сами не причащаются. Главное, такая любовь, просто невероятнейшая любовь. Невероятнейшая любовь. И в грязную свою лужу его. Вот. Так что, пожалуйста, родители, причащайтесь. Будут ваша воля, ваш разум, ваше сердце сейчас является его полностью. Все это зависит, состояние ребенка полностью в данном случае зависит от родителей, как таковых. Вот так.
Алексей Ильич, можете ли вы прокомментировать 124-е правило 418-го года?
Вот, да, Прокопенского собора, да, да.
Который придает анафеме то мнение, если да. Мы считаем, то, что младенцы не нуждаются в крещении
да.
Именно природного греха. Я это хотел бы сказать
да, да.
В контексте. Если вы говорите, что послание патриархов, оно ошибочно, да, и это все влияние католиков, да?
Да.
То если мы говорим про собор пятого века,
пятого.
В пятом веке еще как бы католиков в плане забыли.
Католиков не было.
Не было, да.
Но крещение детей уже было в пятом веке.
Вот этот собор, он же принял канон о богодухновенности Священного Писания. Угу. Если мы скажем то, что в крещении младенцев этот собор ошибся, и он был не руководим Святым Духом, то отсюда логически можем вывести, что и определение богодухновенности канона Писания – это тоже была ошибка. То есть нет ли вот в таком подходе разрушения принципа собора?
Правосудия, да.
Когда вот мы говорим о этих…
Все, молодец, правильно, хорошо. Первое, насчет логики. Если ошибка в этом моменте, следовательно, все ошибочно. Это нарушение логики. Одна ошибка, за одну ошибку вам даже двойку не поставят. Вам скажут 5 минус, 4. Все хорошо, но вот здесь вы ошиблись. Поэтому я говорю сейчас о логике. Поэтому если ошибочно суждение в отношении крещения, то вы считаете, что следовательно... И ошибочно в отношении богодухновенности Писания. Нет, это логически никак не проистекает, не следует. Логически, как вы сказали. Теперь в отношении самого крещения, крещения младенцев. Я уже вам объяснял, какое произошло различие в понимании первородного греха между восточными отцами и западными, которые в конечном счете вылились в догматическое учение католической церкви. Там, на Западе, под первородным грехом, уже начиная с блаженного Августина даже, не Карфагенский собор, уже, ну вы же это проходили, я думал, и поэтому не объяснял вам, да, уже у блаженного Августина даже есть эта идея, что будто бы в Адаме мы все согрешили, все в смысле виновны в грехе Адама. Если вы посмотрите, я вам приводил восточных отцов, категорический отказ. Ни в коем случае. Об этом даже речи не может быть, потому что их тогда, как пишет великолепно Кирилл Александрийский, нас тогда и не было, и как вы могли. И здесь заключается еще какая ошибка, что значит, что здесь предполагается предсуществование душ. В Адаме что, уже были все души, и они осознавали, и они участвовали, значит, в грехе Адама. Пятый Вселенский собор эту идею предсуществования душ осудил, анафематствовал. И третьим, насчет уже непосредственно прямо крещения младенца. Если бы только это решение действительно было учением Церкви, если бы, то, во-первых, нужно было бы тогда считать все то, что совершалось до Карфагенского собора и вне Карфагенского собора, все это недействительно, все эти крещения. Никогда нигде мы даже не видим. Нигде. Более того, и после Карфагенского собора в Восточной Церкви до самого IX века еще крещения младенцев не было. Карфагенский собор, он отличался особой спецификой. Вы помните, там были новациане, которые вообще категорически даже. Там вот этот был некий ригоризм. Но это решение, это постановление Карфагенского собора так никогда не было принято в Церкви. Нигде, кроме Карфагена. Нигде продолжалась практика какая? Не крещение младенцев. До самого, как я вам сказал уже, IX века. А если бы действительно это было учение Церкви, все. Все. Было бы прекращено. Нет. Ни одна церковь не приняла этого решения. Вот так. Так что можете быть спокойны. В отношении таинства миропомазания. Вы знаете, я хочу указать здесь на следующее. Вы не забыли, что мы занимаемся апологетикой, а не догматикой-то, да? Не забыли? Но нас все время тянет туда, но это необходимо. Что же можем защищать, не зная своих догматов, своего вероучения? Что связано с таинством миропомазания? Ну, во-первых, хочу обратить внимание, что критики говорят, что да мазали всегда это, или мазали миром, или возлагали руки, это всегда было в истории, и поэтому ничего тут нет особенного. Это христианское таинство, то же самое и все продолжение практики, которая существовала во многих народах, при помазании, в частности, царей, там, пророков. Ну, во-первых, надо что сказать? Верно. Эта практика была. Помазание там, миром, маслом, благовониями. Эта практика была. Поставлялись на царство люди. Был специальный чин. И он не только был до христианства. Он продолжался и позже. У нас в России, матушке, до последнего императора продолжался чин помазания. Что он означал? С христианской точки зрения, обращаю ваше внимание, это было не таинство миропомазания совсем. Это был знак особых молитв за человека, поставляемого на ответственное служение особых молитв Церкви. Вот, в частности, помазание на царство. Особых молитв. А вы знаете, одно дело особой молитвы, совсем другое таинство. Совсем разные вещи. В чем же разница? Обратите внимание, крещение Христа. Вдруг Иоанн Креститель говорит, мне сказал Бог, на ком, если увидишь, на кого снизойдет голубь, зная, что это Он есть, то есть Мессия, у кого увидишь. На самого Христа по человечеству, вы слышите, по Его человечеству снизошел Дух Святый. Даже человечество Христа, соединенное с Божеством Сына Божия, оказывается, нуждалась в этом. И поэтому дальше мы видим даже после Пятидесятницы самаряне принимают крещение, но к ним посылают Петра и Иоанна. Приходят, А они говорят, мы даже и не слыхивали ни о каком Духе Святом. Они возложили руки, благословили и приняли Духа Святого. Причем вы учтите, вот сейчас мы ничего не ощущаем, действительно, это беда. Но одна из причин, что в детстве получаем. Там это было сопряжено с такими видимыми знаками, что все было ясно. Какие это были видимые знаки? Помните Симон, волх? Он ахнул, да, возложение рук. Симон волк просил, дайте мне это. Ну еще бы, чтобы он творил чудеса. Тогда были эти видимые знаки. Первоначально не было миро помазания. Сначала это было даже просто возложение рук и все. Уже потом это таинство стали исполнять с помощью помазания особым составом. Вы знаете, особое мироварение. Ну, в нашей церкви, вы, может быть, знаете, это и в других церквах. Вот так. Что здесь мы видим? Мы видим здесь участие третьей ипостаси Святой Троицы в деле спасения человека. Третьей ипостаси. Именно дары Духа Святого. Опять-таки, как они даются здесь? Опять-таки, в семени. В первом столетии это был век чрезвычайных дарований, чрезвычайность, в которых в чем сказывалось? Они были очевидными. Вдруг заговорил на иностранном языке. Причем не просто болтать, как сейчас эти сумасшедшие там. Вы знаете, это эффект в Торонто, что там творилось. Никто ничего понять не может. А говорили так, что их понимал человек вот на каком-нибудь эфиопском языке. Он все прекрасно понимал. Это один из очевидных знаков. Дух пророчества, дух исцеления. Ну, в общем, разные. Дух один, дары различные. Поэтому, видите, таинство миропомазания имеет совсем другую причину. Совсем это не помазание на какое-то царство, на какое-то служение. А это есть нечто иное, как дарование семени Духа Святого тому человеку, который принял таинство крещения. Таким образом, мы видим здесь действие уже третьей ипостаси. Но зачитаю вам одну очень интересную мысль святого Кавасилы, Николая Кавасилы, на которую прошу вас обратить внимание. Он писал: «А что сообщает святое миро каждому из крестьян и к чему удобно всякое время? Это есть дар благочестия и молитвы, и любви, и целомудрия, и иного, что благопотребно для приемлющих». И дальше послушайте, что он предупреждает. «Если же все это чуждо многим из христиан и сокрыто от них, не знают они, есть ли Дух Святой, ну, как мы с вами, и не чувствуем, есть ли Дух Святой. Ну да, верю, есть, и не чувствуют. Это от того, что они получили таинство в раннем возрасте и приняли дары его бессознательно, и когда пришли в возраст, обратились к чему не должно и ослепили око души». Вот это вы слышите, какие предупреждения. Бессознательно приняли, обратились к чему не должно и ослепили око души, и даже не чувствуют и не знают, что это такое действие Духа Святого. Вот и мы православные христиане. Замечательно. Слышите, карикатура-то какая? В каком карикатурном состоянии мы находимся? Мы даже не знаем этого Духа Святого, ничего не чувствуем. Вот это да! Но я православный. Вот до какой карикатуры дошли. И видите почему? Это от того, что получили таинство в раннем возрасте и приняли дары его бессознательно. И когда пришли в возраст, обратились к чему не должно и ослепили око души. Вот вам наша реальность, наша действительность, кто есть мы. Даже и не знаем, есть ли он Дух Святой. Ну, верим, верим, конечно. А кто его чувствует? Кстати, вы знаете, мне приходилось встречаться с людьми, правда, это опыт небольшой, с несколькими, может быть, человеками, которые приняли крещение по-настоящему в возрасте, сознательно и действительно с полным решением быть христианами. Они мне говорили, что с ними происходило. Вот они переживали этого Духа Святого. Переживали. Это был разговор один на один, поэтому они никому об этом не говорили. Но помню, один особенно мне рассказывал, как изменилось, на него обратили все внимание на работе. Он говорит, у меня характер прескверный был. Как все удивились, что с тобой случилось, ты вдруг такой мирным человеком стал. Мы не чувствуем Духа Святого. Мы православные. Вот до чего мы дошли. Хорошо, друзья мои. Это вот то же таинство, о котором мне хотелось с вами поговорить.